Понедельник, 21 октября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Живой гвоздь». На своем месте программа «Особое мнение» с политиком и журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Никита, прежде чем мы начнем разговор, я хотел бы сказать, что сегодня слушается дело о журналистке Надежде Киворковой в Басманном суде, которая обвиняет в том, что она похвалила движение «Талибан» в одном из постов, которые уже похвалили Путин, похвалил Ушаков, похвалили видные представители российской власти. И второй пункт обвинения в том, что она репостнула текст Архана Джемаля о кабардино-балкарских событиях, трагических. Текст неправильный, романтический, спустя там некоторое время после смерти Архана Джемаля. И сегодня у Надежды день рождения. Поэтому мне казалось это важно. Я желаю искренне ей увидеть свою семью, своих внуков и, в общем, выйти на свободу.
Присоединяюсь к поздравлению и к этим пожеланиям. Я думаю, многие наши зрители тоже. Свободы и мира, Надежде. Но продолжим рассуждать и обсуждать те темы новостной повестки, которые нам дала прошлая неделя. И в результате операции «Цахал» в секторе Газа был убит глава Хамас Яхья Синвар. Синвар, которого, подчеркну, израильские СМИ еще раз за жестокость называли мясником. И некоторые израильские эксперты говорят, что он был препятствием на пути к компромиссу. И кто бы ни занял сейчас его место, дело идет к переговорам и прекращению огня. Согласны ли вы с таким утверждением?
С таким утверждением я не согласен с несколькими утверждениями в вашем высказывании.
Давайте по порядку.
Во-первых, никакой операции не было по убийству Синвара. Это потом выдумали эту операцию, убили его случайно и, собственно говоря, убили его не там, где его там искали, а просто в ходе очередной зачистки рейда. Выяснилось, что один из бойцов, который с автоматом в руках отстреливается, там, перебегает из здания в здание, уже после того, как его убили, это, собственно говоря, Яхья Синвар. Поэтому смерть его, конечно же, с оружием в руках, это та смерть, о которой он сам многократно говорил, как о той смерти, о которой он мечтал. Что он, вот, есть масса его интервью, высказываний, где он говорил, что он мечтал умереть с оружием в руках, сражаясь за свой народ, за свободу своего народа, против иностранной оккупации и западной колонизации, каковой является, разумеется, сионистское образование Израиля. Второй пункт. Израильские СМИ говорили, да наплевать, что говорят любые СМИ. Никим мясником он, естественно, не был, о чем говорят многочисленные заложники, которых еще не успел убить Нетаньяху, для того, чтобы они не рассказали, как оно там на самом деле, и как израильская сторона срывала переговоры многократно по обмену этих заложников. Третий пункт. Является Синвар был препятствием. Синвар не был никаким препятствием, потому что Синвар вел бой в развалинах Газы, и даже его смерть этот бой не прекращает, потому что понятно, что у таких организаций, как Палестинское движение сопротивления, это не только Хамас, но и другие организации, коммунисты, Народный фронт, Демократический фронт, боевые подразделения Фатха, которые там сражаются в развалинах Газы, вполне успешно нанося очень ощутимые удары по Цахаль. Недавно вот они признали гибель одного из генералов бригадных, фактически, очень высокого офицера, высокого ранга в боях в Газе. Это очень серьезные потери, от которых прежде всего страдает сам Израиль. Чудовищно страдает от того кошмара, в который как бы ввергли Израиль и Палестину крайне правые радикалы, которые спровоцировали палестинскую атаку своими безумными заявлениями о том, что они восстановят Третий храм, вытеснят палестинцев с Западного берега. Это говорили Бен-Гвир, это говорил Смотрич, это говорили союзники Нетаньяху. Нет, это очень серьезно, потому что это нацисты, которые постоянно оправдывают свои политические действия религиозными цитатами. И, как известно, всякие нацисты всегда находят оправдание своим действиям в разного рода книгах. И эти люди, плюс к тому, что они еще вот обладают такой радикальной экстремистской идеологией, находятся во главе государства, которое обладает ядерным оружием, средствами его доставки, обладает безграничной помощью Соединенных Штатов Америки, которые используют эту экстремистскую идеологию, как и, собственно говоря, экстремистских, разные экстремистские группировки, которые под исламскими знаменами воюют, такие как запрещенный в России ИГИЛ. Не секрет, что ИГИЛ создавался американскими и израильскими спецслужбами. А вот смерть Яхьи Синвара, это имеет значение только для американских выборов, по большому счету. Потому что теперь Камала Харрис и остальные могут вот сказать: мы же говорили Нетаньяху, смотрите, что теперь как бы главные как бы виновники 7 октября устранены, и теперь вы можете вести переговоры. Это на самом деле для Нетаньяху не очень хорошее событие, смерть Синвара. Потому что для Нетаньяху было бы лучше, если бы Синвар победил после американских выборов, на которых гарантированно побеждает его друг Трамп. А до выборов сейчас, когда остается месяц, американцы от него будут требовать прекращения войны в Газе, вывода войск из Газы, прекращения войны в Ливане с Хизбаллой, прекращения угроз по отношению к Ирану и так далее, и так далее, и так далее. Недавно американцы дали, якобы утечка была в каком-то телеграм-канале, списка целей, которые Израиль наметил в Иране. Якобы, ах, вот понимаете, такие дырявые там системы безопасности ВНБ и в американской, значит, геополитической разведке, я не знаю, что это за организация, ее так назвали просто в статье, что они прямо вот оттуда такие вот утечки в анонимном телеграм-канале опубликовали израильские целеполагания, то есть цели на территории Ирана, по которым Израиль готовится якобы нанести удар. Понятно, что демократическая администрация хочет принудить Нетаньяху к миру. Смерть Синвара, безусловно, развязывает руки в акте этого принуждения. И у Нетаньяху все меньше и меньше аргументов для того, чтобы отказываться от мирного процесса. Но мирный процесс до победы Трампа, безусловно, для Нетаньяху крайне опасен. Ему надо продолжать эскалацию войны до вероятной победы Трампа, тем более, что там проценты Трампа пошли вверх. Демократы, очевидно, пробуксовывают в ходе избирательной кампании. Трамп человек яркий, создает информационные поводы за счет своей неординарной личности. Безусловно, я с крайним неприятием отношусь к его команде, но сам Трамп, конечно, не может не вызвать глубокого человеческого интереса и уважения, как крайне неординарный такой люмпен-политик, политик-люмпен, я бы так сказал, который за счет такого, ну, личного «я» мощного, да, и такого вот харизмы такой, как бы, ну, в общем, показывает, что он на голову выше многих политических таких же вот лидеров популистского толка в США, потому что ему противостоит машина, и Камала, она такая, просто такая маска, как в каком-то пелевинском романе этой машины демократической. А у республиканцев только Трамп. Кроме Трампа, там все остальные бледные тени. Так вот, возвращаясь к Палестине и Израилю, конечно, Нетаньяху не надо было, чтобы Синвара сейчас убивали. И поэтому вопрос, как они его убили, вышли, то, что они случайно его
убили. Вы сами
убили,
сказали, что случайно.
Это я сказал, но, может, им американцы подбросили кому-то там в Цахаль вот эти координаты, потому что это точно не было операцией израильских спецслужб, ни Шинбет, ни других, понимаете, ни военной разведки там Цахаль. Это, значит, как бы непланируемая была смерть-то его сейчас. Поэтому для Нетаньяху это очень большая проблема. Но он хочет войны, он хочет эскалации. И многие события выбивают из рук козыри, с которой... Вот единственное, теперь он там вопит на все лады, что если Иран и Хизбалла будут посылать беспилотники в дома израильских политиков, которые сами убивают политиков, каких угодно, в соседних странах, когда захотят, как захотят, каким угодно способом, то, дескать, это, мол, Ирану с рук не сойдет. Ну, понимаете, что еще остается, как говорится, что еще остается, когда на руках кончились практически все козыри?
Конечно, не политическое заявление.
Нетаньяху это кровавый убийца и кровавый абсолютно политик, который готов на любые военные преступления готов, на любые военные преступления, но козырей-то у него политических остается все меньше и меньше. Правда, и время тает. У демократов остается чуть больше месяца до американских выборов.
Но у Нетаньяху есть четкая цель. Ему нужно освободить заложников. Почему Хамас просто не...
У него нет
такой цели. Прекратим огонь. Ну, публично он так это декларирует.
У него нет такой цели. Нет у него такой цели. Освободить заложников можно было, обменяв их на заключенных палестинцев из израильских тюрем.
И Израиль понимает, что это так не работает. Израиль уже шел на уступки, когда Шалита Гилада
нет никакого Израиля вообще. Люди в Израиле, граждане Израиля требуют от Нетаньяху и его нацистов освободить, уже обменять. Он не хочет этого делать, ему нужна война. У Нетаньяху только одна цель – война, дотянуть до Трампа. У него нет другой цели.
Но если он пойдет на обмен, то это снова породит историю, что Хамас будет брать новых заложников. Это же так работает.
Если будет создано палестинское государство, если Хамас... Чем была вызвана атака 7 октября? Мне понятно, потому что тогда во главе США был Байден, который, скорее всего, больной деменцией Байден, спотыкавшийся там о собственную тень, который должен был противостоять Трампу, и все тогда в тоске палестинцы полагали, что нет альтернативы победе Трампа. И поэтому они превентивно, чтобы, как говорится, сорвать это все, это было в интересах Нетаньяху, на мой взгляд, тоже это была ошибка, естественно, они вот это вот атаковали 7 октября, потому что им с израильской стороны ничего вообще не обещали. Кроме того, что мы построим третий храм, Иерусалим – столица Израиля, Трамп уже признал Иерусалим, палестинцы будут только в качестве рабочих сил, рабов там на западном берегу, всех вытесним в Иорданию, этих из Газа в Египет или блокируем Газу.
Это были популистские заявления. Реальная политика...
Ну, популистские, но это делали люди, которые находятся во главе Израиля, такие заявления. А какие популистские? Это делали популистские заявления. Гитлер тоже делал популистские заявления. О походе на восток, о жизненном пространстве, об угрозе славянства. Это были популистские заявления.
Заявления... Хамас захватил заложников. Вот в чем разница.
А тысячи заложников сидят в израильских тюрьмах до сих пор, палестинских, включая детей и женщин, которых, как мы теперь выяснили, благодаря честным израильтянам, в том числе военнослужащим, там насилуют. Причем насилуют пленных железными штырями, насилуют детей, такая информация тоже есть, издеваются над ними. Поэтому что, палестинцы должны были это терпеть, что ли? Заложников палестинских тысячи в израильских тюрьмах, тысячи.
Их тысячами раньше освобождали. Обращаются.
Вот это единственное прекращение войны. У прекращения войны есть только два условия. Это создание палестинского государства, согласно резолюции Организации Объединенных Наций, против чего решительно выступает Нетаньяху и его нацистская власть. И это освобождение баш на баш всех на всех заключенных. Включая Марвана Баргути, который сидит в израильской тюрьме.
Который является
явным кандидатом на пост преемника Махмуда Аббаса.
А можно обменять всех на всех сначала, а потом уже говорить про государство?
Нет, нельзя. Это параллельные процессы. Прекращение боевых действий, обмен заключенных заложников с обеих сторон, потому что я считаю, что палестинские заключенные – это заложники в израильских
тюрьмах. Они хотя бы по суду там находятся, даже если это временная мера.
Считайте, что палестинцы осудили этих израильтян, которые живут на их землях, которые живут на оккупированных территориях, на месте разрушенных палестинских сел и деревень, где они построили свои военизированные там какие-то образования, кибуцы. Я ничего не могу сказать. Палестинцы, считайте, так же, как Израиль осудил, так же и они осудили.
Ну, Израиль это сделал на своей территории, то есть те палестинцы...
Ну и палестинцы на своей территории сделали, там, где они тоже контролировали все.
Там контролировал Израиль, там была четкая граница, демаркация.
Я считаю, во-первых, что значит на своей. Очень много взято на западном берегу, это оккупированная территория. И вообще значительная часть территории Израиля – это оккупированная территория Палестины. Поэтому своя территория, большинство стран мира не признают это своей территорией для Израиля.
Но демаркация там есть? Есть.
У Израиля нет там никакой демаркации. Там есть военная, фактически фронтовая полоса. вдоль которой это все и происходило. Никакая это не официальная граница, нет никакой официально признанной границы сектора Газа. Это вот израильская армия установила, израильское государство, вот это вот граница. Это не граница, которая признана международно и так далее, и так далее, и так далее. Равно как на западном берегу мировое сообщество говорит, что перестаньте создавать поселения, заселив туда сотни тысяч наиболее радикальных фанатиков, нацистов просто, понимаете, религиозных сионистов или нерелигиозных сионистов, вооруженных до зубов под защитой американского оружия и, значит, израильской армии. А это палестинские земли, а эти все равно это делают. Поэтому это война, поэтому что там обижаться? Во время войны бывают ужасные вещи, которые мы, естественно, не одобряем, но которые мы можем объяснить. Поэтому прекращение войны – это только три условия. Мир для израильтян, мир для палестинцев. Это резолюция ООН о создании двух государств. Почему-то все говорят границы 67-го года. Я считаю, это неправильно. Я считаю, надо вернуться к границам 48-го года, рассмотрение этих границ. Это единственная законная международная установленная границы, между прочим, 47-го года. Но, как мы знаем, Израиль посылает на три буквы генерального секретаря ООН, посылает на три буквы все комитеты ООН, посылает саму Организацию Объединенных Наций на три буквы.
Я даже атакуют Израиль... их миротворцев, напомним, это в Ливии произошло.
Бомбит их миротворцев. Я вообще не понимаю, почему эта страна до сих пор остается членом ООН, и представителям Израиля туда допуск дают. Тогда запрещенному ИГИЛ можно будет выступать в ООН, как и запрещенному, на мой взгляд, ну, должному быть запрещенным еврейскому государству. Вот есть исламское, а есть еврейское государство.
Израиль как любимое дитя, он же, по сути, создало Израиль, поэтому он так и носится. И
не... Никакое там даже... не любимое дитя, оно любимое дитя, которое тех, кто его создал, еще говорю, посылает, нарушает все резолюции, все установления и ни в грош не ставит. А ориентируется только на политические интересы своего спонсора, хозяина и покровителя в лице Соединенных Штатов Америки. Международное еврейство уже говорит Израилю, опомнитесь, что вы творите. Вы подставляете евреев по всему миру. Евреи всего мира хотят жить с другими народами, работать. Они хотят, как сейчас, после этой бойни, чтобы евреям говорили, чтобы рос антисемитизм, росла ненависть. Антисемитизм выгоден только сионистам. Только этим радикальным сионистам выгодна ненависть к евреям, юдофобия, антисемитизм, омерзительные явления, как и омерзительная любая ненависть к любым религиям, к любым этническим группам или религиозным, к любым народам.
Но Хамас как раз антисемитизм и преследует. Там не антисионизм, там чистой воды антисемитизм. В этом-то и беда.
Нет, это вранье полное. Есть масса евреев, которые проводят мероприятия Хамас, в них участвуют. Масса евреев – это как бы религиозные хасиды. А есть там левые евреи. Еще говорю, вот Абу Марзука защищал в США, это один из руководителей Хамас, Стэнли Коэн. Коэн, сама фамилия, говорит о том, что он происходит из традиционнейшей еврейской семьи Коэнов. Коэны, значит, священники, понимаете, которые многим ашкенази нашим, особенно советским, и не снились такие.
Это, понимаете, говорит, да, хорошо о США, что там развитая демократия, институты по защите прав людей работают.
Да, это неплохо говорит о США, на самом деле еще лучше это говорит о Стэнли Коэне и о других достойнейших евреях, которые совершенно не хотят, чтобы преступления сионистских бандитов ложились кровавым или темным пятном на всю древнюю, богатую, разнообразную и в целом направленную на взаимодействие со всеми народами, среди которых они жили, еврейскую культуру.
Я напомню, что это программа «Особое мнение». Сегодня политик и журналист Максим Шевченко. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь на наши другие ресурсы, например, YouTube-канал «Дилетант». И также подписывайтесь на телеграм-канал «Макс атакует» и Максим Шевченко YouTube-канал, так он называется. Там разные стримы и интересные другие форматы вы можете найти. Но и также напоминаю, что есть возможность помочь нашим каналам. Это зайти в магазин «Дилетант.шоп». И сегодня обратите внимание на специальный пакет, посвященный Никите Сергеевичу Хрущеву. Там целых два лота. Это журнал «Дилетант. Смещение Никиты Хрущева 14 октября 1964 года» и книга «Никита Хрущев. Вождь вне системы», которая написана Ниной Хрущевой. И, собственно, и журнал тоже подготовлен с ее помощью, поэтому обратите внимание на этот выпуск по вкусной цене, на этот вот. Ну, а мы двигаемся дальше, и хочется еще спросить об одной...
Это очень лицемерное название «Вождь вне системы», потому что именно Никита Хрущев создал систему партократии, точнее, утвердил ее окончательно, уничтожив ту составляющую советской власти, которая имела отношение к советам, и установив именно вот власть партийного
руководства. Ленинским заветом, то есть коллективное управление. Это
не ленинское, ничего подобного, вранье совершенно. Ленинский завет как раз был, что советы являются основой советской власти, а партия является как бы руководящим и направляющим частью советской власти. И партия не должна была подменять собой власть советов. А потому что власть партии тогда неизбежно должна была подмениться властью вождей, к чему и пришла как бы система под руководством Хрущева. От Хрущева до Горбачева, Ельцина и так далее, как говорится, прямо простая прямая линия.
Что ж, не любите вы Никита Сергеевича, и ваша мотивация здесь ясна. Но вернемся в наши дни, и Владимир Зеленский на прошлой неделе представил план победы в Верховной Раде, там целых 5 пунктов, и я коротко их перечислю. Это приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны, это возвращение войны на территорию России, что бы это ни значило. 3-й пункт – размещение в Украине неядерных средств сдерживания. 4-й пункт – соглашение с ЕС и США про защиту и инвестиции в добычу ценных ресурсов Украины, и там перечисляются, как пример, уран, титан и литий. И 5-й пункт, такой уже про будущее, Зеленский предложил использовать военный опыт Украины для усиления обороты НАТО и Европы, то есть как-то инкорпорировать украинскую армию в систему защиты Европы. И ключевой у меня здесь вопрос связан с заголовком, потому что последний месяцы Зеленский говорил в основном о формуле мира, а теперь он перешел к плану победы. С чем это связано?
Пересел на другие препараты, хочется сказать, но на самом деле я думаю, что просто мир – это совершенно конкретная вещь. Ну, мир, он вот мир – это конкретная вещь. Там есть условия мира, там обмен пленных, там территория, где граница. А победа – это настолько неконкретная, абстрактная вещь, что про победу там мили и мили твоя неделя, понимаете? План мира, это значит, ты должен предъявлять вот так, 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 какие-то соглашения там и так далее. А победа, ты просто должен выступать и просто должен, как говорится, трепаться и все там. Примите нас в НАТО, примите нас туда-то, примите нас сюда-то. Мы имеем опыт, нам оружие, нам там ядерное оружие звучало, не ядерное оружие звучало. Еще будет звучать, что мы контролируем там газопровод от места ценообразования ГИС-Суджа там, и будем как бы не позволим им, у нас в декабре кончается договор на транзит российского газа, да, и мы ох, как им как бы грозно покажем, мы такой договор перезаключим, и не с ними, и с ними, и со всеми. Плюс еще, как говорится, непонятно, кто побеждает в Америке, Трамп или демократы, потому что если побеждают демократы, тогда у Зеленского там одна история будущего, понимаете? А если побеждает Трамп, тогда история другая. Поэтому на всякий случай сразу выкладываются все планы. Условно говоря, план мира для демократов. Мы как бы готовы. План победы, то есть план войны, давайте назовем своими именами, это как бы выкладывается на случай как бы для европейских элит, их запугивая. Вот, мол, я готов там к войне там. Заметьте, там нет пункта вступления в Европейский Союз, правда ведь, да, в этом плане?
Но это уже, как говорится, база, это же у них теперь, у них НАТО в Конституции, да.
Там такого пункта нету, там есть какая-то интеграция в НАТО, про войну в основном. Да. А европейцы с дикой тоской уже смотрят на эту войну, в которую они вбухали огромное количество денег, и которая, значит, для них еще грозит тем, что Трамп придет, если Трамп побеждает, то он скажет, да, вы сами финансируете это, вот это все дело, у нас денег нету, нам надо сейчас Детройт поднимать, например, там, или Миннеаполис какой-нибудь, у нас там большие проблемы. Вот Трамп сказал, там, в Миннеаполисе там все было разгромлено, да, когда там были выборы, корреспонденты кинули там камнем, попали по ноге. У нас внутренние проблемы, поэтому с огромным уважением отношусь к Европейскому Союзу, но вы как-то сами. Тем более, что Трамп уже делал такие попытки, помните, когда приезжал, и их там как бы фаловал, как говорит таким уличным языком, на тему, а что это мы за вас платим, когда вот вы сами должны за себя платить, а в итоге мы за вас платим, а вы с нами не танцуете, не под нашу дудочку танцуете, и вообще как бы хвостом вертите, прессовал так, не фоловал, а прессовал, наверное, так правильно, точнее сказать, да, значит, и здесь будет то же самое, поэтому Зеленский, возможно, план победы, это под предполагаемую победу Трампа. Смотри, Трамп, я тоже даю такой план, от которого европейцам становится дико кисло, от этого плана победы. Они не хотят об этом думать, слышать, и уже там полуобморочное состояние в европейских столицах по поводу плана этого победы. А для Трампа этот план победы, это, как говорится, Трамп скажет, вот смотрите, вам представили план победы. Вы, товарищи европейцы, или там господа европейцы, там, пожалуйста, прошу, там, вы хотели поддержать демократию в Украине, одержать победу над Путиным, вам и карты в руки, вперед. На что, конечно, европейцы должны упасть на колени и сказать, мы вас умоляем, господин президент, только не это, не оставляй нас, батюшка, там, один на один со всем этим, у нас и денег нет, и желания нет, и вообще мы это все не хотим. А Зеленский потом скажет Трампу, а вот видишь, я тебе помог, я их тоже прессанул, я им сказал там и так далее. Вот, мне кажется, это вот так вот. Ну и еще одна версия, что план победы, это как бы направлен в Лондон. Лондон требует войны во что бы то ни стало, там, войны до опупения, до последнего там
украинцев. Там вроде же комитет уже, кабинет сменился, пришли же левые ребята
после консерваторов. Неважно, все равно Лондон в целом требует эскалации, хаотизации всего этого дела. Ему это все надо. Надо. Короче, этот план победы, план войны, это вот, мне кажется, вот так как-то.
Кстати, вот...
На всякий случай всегда есть какой-нибудь план. Как в знаменитом анекдоте, товарищ Жуков, у вас есть план? Нет, говорит, ну тогда будем, говорит, курить план товарища Рокоссовского.
Анекдот дня.
Это не пропаганда ни в коем случае, мы это осуждаем.
Да, все это да, этот же дисклеймер хотел использовать, но раз мы упомянули Трампа, сегодня он сделал забавное заявление, это даже не заявление, а цитаты из его интервью Wall Street Journal. Я вот позволю его процитировать. Я сказал, Владимир, это он обращается к Путину, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру гребаной Москвы. Мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора. Как думаешь, Дональд Иванович согласовал эту позицию с Кремлем или такой экспромт? Дональд
Фредович.
Фредович, точно.
Нельзя не знать имена кумиров современного мира, мейнстримовских лидеров. Нет, конечно. Конечно, не согласовал. Я думаю, это абсолютно правда. Он так и сказал наверняка.
Неужели?
Ударю, так говорит, по куполам. Купола затрясутся. Как я написал, голубые купола на спине наколоты, понимаете, по куполам. Ну, в общем, это, что это обсуждать?
Это для внутреннего потребления, правильно я понимаю? То есть сугубо никак это
не... Я не уверен, что внутреннее потребление прямо в восторге от возможности ядерной войны. Потому что удар прямо по куполам подразумевает ответный удар тоже по нескольким куполам и даже по одному там пятиугольнику. Понимаете, по куполу Капитолия, например, тоже ответный удар термоядерный, так мегаватт на 200, наверное, мог бы прилететь. Ну и так далее. Поэтому я не знаю, что это за такое внутреннее употребление, которое прям будет в восторге от перспективы удара по куполам в Москве, ядерного, очевидно, из-за какой-то там Украины, которую и не всякий американец, тем более из электората Трампа, еще на карте-то покажет. Поэтому, мне кажется, тут какая-то другая загадка в этом фразе. Я думаю, что она скорее про другое. Она про то, что друзья могут и пошутить. Я Путину друг, говорит Трамп, настолько, что могу даже пошутить ему. Ну что, Владимир, если ты как бы начнешь войну, я тебе по куполам ударю. Там ха-ха-ха-ха-ха. Ну, мы разве так не шутим с друзьями, в конце концов, понимаешь?
Да, а потом вдарим по 200 грамм. Наверное, так должна была завещать.
По 200 мегатон, но и теперь пустыня расстилается там, где был когда-то Пентагон. Такая детская песенка была, я помню. Но никто, конечно, не хотел ни по каким вдарять, и никакие там Украина, как из-за какой-то Украины, что Америка начала бы войну. Нет.
Это так. Это так, слабо в это верится, но при этом люди...
Тем более я лично уверен, просто моя уверенность только укрепилась, что Америка хотела, чтобы Россия начала СВО. Потому что для Америки главная цель российской СВО, удачной или неудачной, это полное прерывание экономических, социально-экономических связей между Россией и Европой, ну, экономических.
Но при этом идет усиление того... Китая. Россия становится ресурсной базой, да, Китая, чего Америка не хочет ни это при каком кабинете, ни при демократах, ни при республиканцах.
Да, и это никакое усиление Китая там не идет, это все чушь полная. Китай усиливается не Россией, а Юго-Восточной Азией и укреплением к югу от себя.
Они в Среднюю Азию идут. Среднюю Азию от России отделяют. Казахстан
да явно ничего смотрит там такого в сторону нет. Китая. Такого, что сравнимо, нет ничего такого, что сравнимо там с богатствами, которые сулит Китайское море, там движение в Индонезию, восстановление отношений с Индонезией там полноценное, Малукский пролив и так далее, и так далее, и так далее. Ничего не сравнимо. Север и в целом для Китая это враждебное пространство, которым китайцам неуютно, некомфортно и непривычно жить, и ничего такого они из России не получают, что сравнимо с тем, что Россия гнала, российское начальство точнее, а точнее транснациональное начальство космополитическое, которое изображает и себя патриотическое начальство в России, гнало туда за рубеж, получая за это неимоверные деньги, которые вкладывались потом там или в Челси, или в Шальке 04, или еще там во что-то. Ну, немножко так для виду еще там в Олимпиаду, допустим, в Сочи, или в какой-то еще. Как и знаем, большая часть России до сих пор не газифицирована. Поэтому вот СВО привело к тому для американцев, к очень даже результатам, на которые они очень довольны. Северные потоки взорваны, как бы связи разорваны, основные связи. Цены на СПГ американские выросли неимоверно. При этом даже российскому СПГ позволяют заходить на рынок европейский. Там Новатек нарастил объемы поставок в Европу, да, сжиженного газа. Ну, потому что, во-первых, Новатек это тоже не российская, а транснациональная компания. И я не знаю, какая там доля американского капитала. Это еще, как говорится, для историков, наверное. А во-вторых, потому что... ну, надо же быть благодарными за то, что для американцев сделали. Когда Европу американцам на блюдечке преподнесли, это, как говорится, огромный результат. Огромный результат всего. Поэтому они, и демократы, и республиканцы, по-своему, каждый с нюансами, но довольны результатами СВО.
Но по этой логике они должны в благодарность санкции отменить. Чем дольше это будет тянуться...
Нет, нет, зачем? Санкции от меня не хотят. Они закрывают глаза на так называемые серые схемы. Санкции они не могут отменить, потому что это как бы часть игры западного истеблишмента. Мы санкции объявили, там, ух, там, все боятся санкций. Там. На самом деле санкции, как мы знаем, только оборот, товарооборот Армении вырос там в 7 раз, понимаете, за прошедший с момента объявления санкций. Маленькой Армении такой, с Россией.
Ну и цены и в России потребительские друг... растут.
А в России вообще, в Москве, Москва живет так богато, так жирно и так шикарно, как мало какой европейский или западный город.
Это так.
Тут есть абсолютно все. Признать. Чтобы вы, наши радиослушатели или YouTube-слушатели в Украине, в других... Знаете, в Москве есть абсолютно все. Просто вот все, что вот только вам в голову придет, все есть в Москве.
Продолжим разбирать разные...
Российский капитализм, транснациональный капитализм, который тут, как говорится, активно прописался в Москве и в России, зарабатывает на СВО невероятные деньги, просто фантастические деньги. И американцы, очевидно, тоже, потому что они являются покровителями, особенно демократы, любого транснационального капитала. Без их разрешения этот капитализм не будет просто функционировать, не будет работать.
Давайте поговорим о выборах. Давайте. И о выборах в самых разных странах. Начнем, пожалуй, с Республики Молдова. Там прошло сразу два волеизъявления. Это выборы президента республики, где Майя Санду набрала после 99% обработки протоколов 42% с копейками, а ее главный соперник, бывший генеральный прокурор Александр Стоянагло, надеюсь, я правильно поставил ударение, 26 копейками процентов. И, соответственно, 3 ноября будет второй тур. Но, как мне кажется, наиболее интересным здесь выглядят результаты референдума за или против европейского курса Кишинева. И там цифры просто фантастические в том плане, как их интерпретировать. Потому что в последний момент, после обработки 99% протоколов, выяснилось, что за европейский курс 50% и 28 сотых высказавшихся избирателей на референдумах. На референдуме, соответственно, 49% с копейками против. И это буквально говорит о расколе в обществе. И почему? Почему мы наблюдаем этот раскол?
Ну, мы наблюдаем раскол, потому что Молдова прекрасная, по преимуществу православная страна, причем очень старого православия, еще византийского, получившая свое православие до Руси, от Византии. Византийского корня. Страна уникальная, с оригинальным языком, который восходит большинство населения, который восходит к латыни, к римской, как известно, и румыны, и молдаване. Своей культурой, своим языком обязаны в том числе и римским легионам, которые там остались когда-то в бывшей римской провинции Панония и значит, в придунайских этих местах. Это совершенно удивительный народ, который в основном живет в ситуации, когда он ограблен разного рода жуликами и олигархами, которые украли из Молдовы за ее бюджеты миллиарды долларов. Это не фигура речи, просто там уголовные дела с такими обвинениями. Говорится о миллиардах, которые выведены. Есть там олигархи всякие, просто Плохотнюк какой-нибудь там, понимаете, или этот и израильтянин Илон Шор, на которого делает ставку Москва почему-то, на израильтянина, родившегося в Израиле, который вот должен прямо принести Молдову на блюдечке определенным силам в Москве. Говорят, за спиной Шора стоит Абрамович там и некоторые люди в Москве. Ну, Либерман, естественно, лидер блока «Наш дом Израиль», который тоже кишиневский еврей, которому, значит, Бог, очевидно, даровал Палестину. Основная масса народа очень бедна. Бедна и работает за границей. Кто-то работает в России, кто-то работает в Европейском Союзе. В Европейском Союзе, особенно в Италии, в странах вот такого романского языкового пространства, молдаван очень много. Поэтому я не удивлен, что из Европы сотни тысяч молдаван проголосовали за европейскую интеграцию, потому что это их, собственно, жизнь, это их работа. Они понимают, что это как бы укрепит их статус в Европе, это укрепит их зарплаты, легализует их зарплаты, их доходы и много чего другого. Поэтому я вот не уверен, что прям такие уж дикие фальсификации, хотя, конечно, это было очень странно. Когда проценты поросли в самом конце, пошли вверх, и победа там на какие-то доли процента. Что касается молдаван, которые работают в России, то говорят, что им не додали бюллетени. Их, честно говоря, не меньше, чем в Европе, а то, может быть, и сравнимое число. И они в целом, конечно же, наверное, голосовали за то, чтобы Молдова не шла в Европейский Союз, хотя я не уверен, что поголовно все тоже. Но в целом молдаване очень сильно зависят от обворовывающих Молдову православную неправославных олигархов и от молдаван православных, которые работают кто на Востоке, кто на Западе.
А можем ли мы говорить, что все-таки дело даже... скажем так, в кризисе европейской идеи, что Европейский Союз сейчас ничего не может предложить Молдове. Они смотрят на него и понимают, что скорее они больше возьмут у страны, чем дадут.
Ну, скажем так, Европейский Союз в его нынешнем либеральном виде, конечно, терпит огромный кризис, переживает огромное поражение. Либералы своей безумной политикой, неолибералы, привели к расколу внутри Европейского Союза, привели к появлению устойчивой оппозиции, которую они называют националистически популистской, и которая сложилась по типу близкому, кстати, к Румынии и Молдове, вот этому австро-венгерскому треугольнику, Вена, Братислава, Будапешт. Которая дальше выходит на Хорватию и на Сербию, и в своем неприятии Брюсселя Хорватия и Сербия ориентируются скорее на Вену тоже, где на выборах победила националистическая, ну, партия, защищающая национальные интересы, я, конечно, не считаю фашистской ни в коей мере, австрийская партия, свободная партия Австрии. А что касается политики Европейского Союза, то вот этот кризис, на фоне этого кризиса, ничего кроме заклинаний, которые выработаны там на семинарах, которые проводят ученики разных программ фонда Сороса, Европейский Союз не предлагает. Европейский Союз не работает с консервативными традиционалистскими политиками в Молдове и в Румынии, потому что боится их. А традиционализм, особенно православный, это очень серьезная сила, и там очень могучая традиция в Румынии и в Молдове. Вот этого учения, мало сказать, что Мирча Элиаде, один из великих философов, мыслителей 20 века, румын, как и многие другие, можно вспоминать и вспоминать. И даже Сталин, то есть не даже, а Сталин понимал этот фактор, и после войны, когда он не хотел конфронтации с Западом, он даже короля Михая, короля Румынии, наградил орденом Победы за то, что тот вовремя сориентировался и перевел православную Румынию в оппозицию к Западу, и румыны даже в боях с венграми и с немцами потеряли 400 тысяч человек. За что товарищ Сталин наградил Румынию венгерской Трансильванией? Я это не поддерживаю, естественно, но, в общем, таковы были жестокие реалии войны. Просто у Европейского Союза вообще нет видения геополитического. Это безумные либералы, неолибералы, которые в голове 2-3 извилины, да и те заточены на 120 гендеров и на заклинания мантры о ЛГБТ и какой-то подобной хрени. Ситуация в мире тяжелейшая, ситуации в мире требуют глубокого понимания, возврата к европейским корням, к принципам европейской философской мысли. Понятно уже, что неолиберализм, который поддерживался просто насильно, сходит с европейской арены, терпит крах в Германии, терпит крах в Центральной Европе, терпит крах во Франции, что везде, понимаете, национально ориентированные патриотические силы перехватывают власть, а они ничего, кроме вот этого вот «Европа – это свобода», не предлагают фактически Санду. Поэтому Санду, на мой взгляд, сама, кстати, молдаванка, является заложником этой идеологии. Если она от нее откажется, пойдет на союз с национально ориентированными силами Молдовы, ну, я думаю, что тогда у нее есть какой-то шанс. Если она будет продолжать вот этот безумно либеральный курс, она проиграет этому прокурору, за спиной которого стоят там определенного рода олигархи.
Но его называют прокремлевским в разных медиа.
Нет, он никакой не прокремлевский. Там это связано с местными разными богатыми людьми. Болгарин один стоит там, самбист. Другой там стоит шериф. Значит, это из Приднестровья гагаузское, олигархическое такое, значит, экономическое общество там. Шериф, ну, такой
Но
достаточно
они же
успешный
ориентируются на
экономический проект.
Россию, Гагаузия и Приднестровье.
Нет, конечно, господи, шериф не ориентируется на Россию, с чего вы это взяли? Они ориентируются только на себя и на свои интересы.
Хорошо, а вы
Поэтому, ну, это как бы там все торгуют, все предлагают. Этого прокурора, он на самом деле просто политика Санду уже как бы молдаван несчастных, уставших от всего от этого, вынуждает голосовать за это, плюс еще их заваливают деньгами, там, эти израильские олигархи, другие олигархи. Там уже давно никто не голосует, исходя из рационального, политического или какого-то выбора. Любой рационализм национально ориентированный, я считаю, что для Молдовы он, безусловно, рациональные позиции – это быть нейтральной страной, поддерживая хорошие отношения с Россией, и не ввязываясь ни в украинскую войну, не ввязываясь в конфронтацию ни с Россией, ни с Европой. И крепя некие такие культурно-ассоциативные связи с Румынией, безусловно, поскольку для большинства молдаван это вопрос очевидный, что они говорят на том же языке, на каком говорят на западном берегу Дуная. Понимаете, разница
Кстати, а
практически в
почему у них
языке.
именно был референдум про Европейский Союз, а не про объединение с Румынией? Ведь эта идея тоже
Ну,
давно
потому
уже
что
летает.
молдавская бюрократия хочет сама приезжать в Брюссель первым классом, а не ездить туда вторым классом на задворках румынской бюрократии. Все очень просто. Европейский Союз – это прежде всего презентация бюрократии. Презентация как бы тех, кто недаром там столько лет ездил на эти дебильные семинары в Брюсселе и в Страсбург, выслушивая о том, как нам строить современное общество с защитой прав мужчин, женщин, женщины-мужчин, мужчина-женщин и так далее. Чтобы потом, когда их ввели к власти, пусть в маленькой, но все-таки суверенной Молдове, которая член Организации Объединенных Наций, которая хочет быть в ЕС, им вдруг скажут: нет, ребята, вы являетесь частью Румынии, поэтому вы давайте-ка будьте второсортными румынскими провинциальными чиновниками, а не там представителями, выступающими в Нью-Йорке с трибуны ООН, как представители там Молдовы.
Ну ладно, в Европарламенте место найдут.
Вот и все. Это бюрократия свои интересы решает, а больше никаких там нет интересов.
То есть опять народ за скобки вынесли.
Ну и в Европейском Союзе они вот полагали еще недавно, что нет альтернативы либерализму. Санду абсолютно либералка такая, ученица соросовских структур. Но они думали, а вот...
Вы говорите, как будто это плохо.
Да, не об этом речь, подождите, дослушайте до конца, Никита, не торопитесь. Вот победит она сейчас в Молдове, значит, у нас там прибавится еще, значит, один как бы голос в Европейском Союзе, в Евросовете, вот, значит, Молдова будет либеральной страной. А тут они как бы вопрос, наверное, стали изучать поглубже и поняли, что в Молдове-то есть консервативные силы, которые ориентируются на православно-традиционалистские такие корни, а в окрестных странах, там, в Венгрии, где Орбан там побеждает такой все правеющий и правеющий, в Австрии, в Словакии, как ситуация совсем другая, а Молдова может и Румынию за собой потянуть, как ни странно, потому что в Румынии же эти силы румынско-националистические, которые восходят там к, ну, прямо скажем, может быть, к достаточно правым там разным силам середины 20 века, но они все-таки живы. Румыны невероятно православный народ. Там очень большое количество монастырей, церквей, сельское население очень религиозно, особенно к северу Румынии, чем дальше к горам, понимаете, и так далее. Поэтому, в общем, ситуация не так проста. А потери Румынии, которая находится под прямым американским контролем, она как бы нежелательна для американцев, которые, для демократов, которые покровительствуют всей этой либеральной мешпухе в Брюсселе. Поэтому нету позиции, позиции нету. Либерализм сегодня, неолиберализм, это жалкий лепет просто, жалкий лепет оправдания, а не мощная позитивная программа. Я вас уверяю, что и до этих латинских территорий дойдут те процессы, которые набирают ход в Венгрии, Австрии, Словакии, там, и в Германии и по многим другим европейским странам.
Перейдем к другой стране, к Грузии. 26 октября состоятся парламентские выборы, и там два главных соперника – это грузинская мечта и, соответственно, единое национальное движение. И судя по тому, как люди активно уходят на улицы с той или иной стороны, общество очень крайне поляризовано, и там, честно говоря, надвигается что-то нехорошее.
Ну, хорошее или нехорошее, это пусть сами грузины решают. Я желаю православной, горячо любимой мной Грузии мира и процветания. И я также желаю, чтобы Грузия оставалась тем, чем она является. Древнейшей на земле на данный момент православной страной, которая приняла в государственной форме православие в IV веке. Из IV века, когда святая Нина пришла к царю Мцхеты, значит, она хранит православие как основу на грузинском языке. Там было два раньше направления, на картлийском языке и на греческом, в Западной Грузии. Да? Теперь, как говорится, там звучит православие, литургия на грузинском языке, литературном, древнем, церковном грузинском языке. Это удивительное сокровище. Западные либеральные реформы и все, кого нас создавали, ну, крайне неудачные, разумеется, потому что они вызвали ответную реакцию, как видим, грузинской культуры, грузинской православной цивилизации, да. А я не стесняюсь, ну, наверное, нельзя говорить о грузинской цивилизации, хотя она уникальна, кавказская страна, христианская кавказская страна, аналогов просто нету больше, понимаете, в таком виде, как это существует Грузия. Причем, ну, рядом есть Армения, но просто Армения была южнее, когда-то древняя Армения, а Грузия православная страна, византийского корня. И вот Запад все эти годы ставил условия там об ЛГБТ, дебильные совершенно, и проводил активную разврат, пропаганду разврата среди грузинской молодежи, растлевая грузинскую молодежь, отказа от связи Грузии с русской культурой, переключение, очевидно, на английскую. Или
а
на
каким образом вот именно про культуру? ЛГБТ я еще понимаю, а ну, вот...
Просто изгонялся русский язык из грузинской школа. Одна из лучших на постсоветском пространстве тбилисских школ русскоязычных, которые, конечно, заканчивали многие, понимаете, грузинские политики, видные, да. Вот, в частности, мой друг Леван Первели там учился тоже, по-моему, если мне память не изменяет, дай бог здоровья Ливану, столь полюбившемуся всем зрителям и ждущим его выздоровления и возвращения. И многое другое. Все это как бы запрещено, закрыто. Там даже нельзя вести трансляцию на русском языке. Хотя, если посмотреть, то по числу как бы грузинов, которые живут вне Грузии, на первом месте Турция, на втором месте Россия. Причем в России грузины, в отличие от 2007-2008 года, когда их пытались депортировать, ужасающие, оскорбительные такие целенаправленные преступные действия, на мой взгляд, когда там детей по школам пытались переписывать грузинской национальности. Грузины сегодня, ну, в Москве, по крайней мере, мы видим, это просто процветающая группа предпринимателей везде, вот в пешей доступности. Вы выйдете, у вас будут сплошные хинкальные, там какие-то грузинские ресторанчики и так далее, и так далее, и так далее. И не только это, и в культуре там, вот, в их... Там уроженка Тбилиси Тина Канделаки, там одна из руководителей «Газпром-медиа», правда, там знаменитые певцы у нас, Григорий Лепс, он сван, например, и никогда не отказывался от своего грузинского сванского происхождения, да. Ну и там много чего другого еще можно вспомнить о как бы присутствии и влиянии грузинской культуры и представителей Грузии в России. Связи с Россией очевидны. Связи с Францией, это связи, конечно же, там, значит, Атар и Асселиани снимал свои великолепные фильмы в Париже. И вот француженка, урожденная, бывший руководитель департамента стратегической разведки Франции, президентом является, который ее сделал Саакашвили и подарил гражданство, и сегодня, знаешь, возглавляет как бы оппозицию грузинским патриотическим и традиционалистским силам. Поэтому как тут вопрос? Запад что предложил Грузии? Запад предложил Грузии изменить свою природу, изменить фактически Грузию, изменить самой себе. Под предлогом борьбы с Россией грузины должны были перестать быть грузинами, должны были перестать быть православными традиционалистами, верующими людьми, должны были стать каким-то таким культурным приложением к неолиберальной Европе. Таким вот, такой
они просто
территории,
должны быть более куда... открыты. К другим, да, скажем,
да не
там,
надо
терпимы,
быть, более открытым. Вот, туризм убивает душу народов. Туризм – это крайне вредное, крайне
доходная
опасное.
Доходная статья бюджета.
Да, да, и кто зарабатывает на этой статье бюджета? Туризм убивает душу народов. Туризм или в Батуми, там эти казино огромные, куда из Израиля приезжают отмывать свои бабки. За взятки получают там, понимаете, справки о том, что выиграли якобы миллион, и потом с этими миллионами там возвращаются, предъявляют налоговым институтам. Все об этом знают. Во что Грузия превращена? Православная древняя Сакартвелла. Дом для всех. Для православных грузин, для грузин-мусульман, для армян, для азербайджанцев. Для всех. Я, кстати, уверен, что армяне и азербайджанцы будут голосовать за грузинскую мечту. Это вполне такие традиционалистские, патриархальные сообщества в Грузии, понимаете? И, собственно говоря, Запад какую программу предложил-то Грузии? Изменить себя. Измените свою природу, грузины. Да, вот оставьте там, значит, танцы ваши, которые американцы будут там хлопать, смотря на ваших красивых девушек и мальчиков тоже, да? Там оставьте себе, значит, там какие-то там еще там схету, джвари, значит, красивые разные такие виды и все такое. Но православие, пожалуйста, уберите из политической и культурной жизни. Это нетолерантно. Вы должны исповедовать толерантные ценности. ЛГБТ, там другие какие-то вещи. Вы должны везде пустить людей, которые живут
так
на западной границе.
Они же не просят заменить православие ЛГБТ, они просят быть терпимыми к тому,
как
и другому.
Как не просят? А как это? А это что, совместимые? Это несовместимые, это в католицизме, понимаете, на эту тему размышляют. А в православии тут нет размышления. Православие говорит, это несовместимо, это грех.
Это же светское государство, это не теократия, поэтому...
Ну, я, кстати, не исключаю, что грузинская мечта, победив, я это желаю искренне грузинской мечте, включит, как в Греции, в Конституцию Грузии, пункт о том, что Грузия является там страной для всех народов, но с преимущественно православным там, значит, населением. Это не просто, конечно, надо подумать на эту тему. Может, и сами грузины это не захотят педалировать, скажут, не, Максим, слушай, у нас там аджарцы, мусульмане живут, зачем это педалировать? Ну, в общем, я же вижу, что это оскорбляет грузин, многих, да? И не только старшее поколение. Есть очень много молодежи, которые, да, живые люди там, как принято, там, интересуются девушками, женщинами, там, ухаживают, испытывают страсти, да, но при этом это нормальные люди, это грузины, это люди традиционной культуры, которые ориентированы на семью, на происхождение свое, кто ты там, менгрел, сван, эмеретинец, аджарец, там, не знаю, кахетинец и так далее, понимаете? А Запад хотел это все сделать просто декорацией. Декорации, на фоне которой приезжающие жирные иностранные туристы или тощие иностранные туристы удовлетворяют свои потребности.
Вот 28 числа продолжим.
Превращение Грузии в такой павильон. У нас, по крайней мере, на ВДНХ можно было вот сходить в павильон, посмотреть. А тут из целой страны хотели сделать такое удобное место отдыха для западных богатеев. И что? Грузины против этого восстали. Поэтому я желаю православной Грузии благословение святого Георгия, благословение покровительницы Иверии Божьей Матери и победы грузинскому православию и древней Грузии над исконными врагами. Недаром есть икона такая в Сванете, я видел на Георгобу, как святой Георгий убивает императора Диоклетиана, символа западного такого, значит, язычества. Вот эта икона, пусть будет символом противостояния Западу, она очень символична. Это не дракона, а Диоклетиана.
Особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Время пронеслось абсолютно незаметно. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо большое, Максим. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
До свидания.